Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня гости нашей студии – сестра милосердия Екатеринбургской службы милосердия, которая работает уже довольно давно в городской травматологической больнице номер 36. И я так понимаю, что главная сестра милосердия, старшая сестра милосердия, так это принято говорить, Евгения Анатольевна Васюкова. Здравствуйте, Евгения. Очень приятно вас видеть на студии.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, сегодняшний наш разговор, конечно, пойдет о работе сестер милосердия в больницах, и в частности, вот в той больнице, в которой вы уже много лет трудитесь, травматологической больнице номер 36. С чего мне хотелось бы начать? Во-первых, вот как вы лично, Евгения, пришли в эту службу, как вы стали сестрой милосердия? У вас медицинское образование, наверное, да?
Нет, нету.
Тогда расскажите, как вы попали в эту службу.
Я попала в это служение, наверное, через то, что я сначала закончила факультет психологии в Уральском государственном университете, и в православной газете появилось на то время объявление, что требуются православные психологи в отдел, который тогда возглавляла Инга Владиленовна. Вот, и я пришла туда на собеседование, оказалось, что психолога уже взяли, но вот еще планировалось расширение деятельности, и меня пригласили весной присоединиться. Вот, и когда я пришла, мне сказали, что вообще-то у нас здесь работают люди, которые ходят в храм, которые верующие, у которых должен быть духовник, и вот и нужно получить на эту работу благословение руководителя отдела социального служения отца Евгения Попеченко. Вот я подошла к нему, и он сказал, что надо сначала прийти на исповедь, причаститься, а потом уже вопрос решим. Ну вот, то есть сначала я стала психологом, наверное, потом уже, став прихожанкой храма целителя Пантелеимона, узнала о деятельности сестричества, стала сестрой, сначала рядовой, а потом со временем старшей сестрой.
Ну, а сейчас у вас есть какие-то медицинские навыки?
Ну, я, как и все наши почти сестры, прошла курсы в медицинском колледже и получила квалификацию младшая сестра по уходу.
Но начинали вы в травматологической больнице, еще не имея вот этого образования?
Да.
Почему я спрашиваю? Я просто вспоминаю свою первую встречу с травматологической больницей, в частности, вот с отделением реанимации. В университете у нас была кафедра медицинская, да, и у нас там была практика, и вот нас вот 18-19-летних девочек привели вот на эту практику, и в том числе водили по больнице, и заходили мы в реанимацию. Это было, конечно, одно из самых травматических таких переживаний, потому что раньше у меня никто из близких в реанимации, я просто не видела никого, и плохо себе представляла, как это выглядит. Это был, конечно, шок, я поэтому и хотела вас спросить, вот какие были первые ваши впечатления от больницы, от того количества вот, человеческой боли, горя, с которыми вы столкнулись? Ведь это не просто там отделение терапии, допустим, да, в котором как-то все более или менее поспокойнее. Это место, куда каждый день привозят людей после страшных аварий, после каких-то ужасных совершенно травм и так далее. Помните вот эти свои ощущения?
Ну, я помню, да. Господь, видимо, дал мне такой спокойный, слишком спокойный характер. То есть я как-то и достаточно философски к этому всегда относилась, что в жизни должно быть не только хорошее, но и плохое. Вот, и поэтому часть каких-то вот испытаний мы должны проходить, поэтому вот...
Ну, давайте теперь о том, в чем состоит сейчас работа вот ваша, ваши, так сказать, должностные обязанности и ваших сестер. В чем ваши главные цели и задачи?
Вот в настоящее время у нас 4 сестры милосердия ухаживают за больными в постреанимационной палате, в отделении нейрохирургии в 36-й больнице. И сейчас идет подготовка к тому, чтобы в отделении травматологии открыть такой же пост. Там будут подопечными нашими уже, может быть, не такие тяжелые больные, как в постреанимационной палате, но все равно это будут пожилые люди с травмами, и за ними тоже нужен будет уход. нужна будет им помощь и физическая, и душевная, и духовная. И поэтому мы сейчас готовим сестер вот к тому, чтобы этот пост открыть. Потому что вначале думали, что это будет несколько проще, и, возможно, где-то справятся и простые добровольцы с этой задачей. Но когда увидели тех больных, за которыми нам предложили ухаживать, поняли, что это все-таки тоже требует определенной квалификации и опыта. Ну,
это опыт нужен, вот работа именно даже в больницах или патронажный уход тоже
нужен
считается опытом?
Опыт ухода за больными с травмой, потому что надо знать, как перевернуть, потому что бывают больные, у которых уже, которым, не знаю, как правильно это, установили или прооперировали у них протез, то есть чтобы не нарушить вот это, и человека не подвергнуть более длительному лечению, чтобы вот этот протез снова восстановить на месте, то есть правильно посадить, правильно перевернуть, то есть просто навыки нужны конкретные ухода за больными травматологической больницы.
И где же вы берете сестер вот с таким и с опытом, и с навыками, и при этом, чтобы они были православными?
Ну вот так нам сейчас Господь помогает, что особенно после того, как мы начали еженедельно молиться на молебне о болящих, ну и, конечно, просить нам помощи, то есть нам Господь как-то стал посылать сестер, конечно, не много, но хотя бы столько, сколько вот нужно для того, чтобы начать вот эту деятельность. Это прихожане храма Святителя Луки, собора Успения Пресвятой Богородицы.
Что самое тяжелое вот для вас, допустим, было первое время вашего служения?
Наверное, ответственность за людей, которых тебе доверили. Опять же, вот эти необходимые знания, чтобы сделать дело как положено, да, не навредить людям, вот именно помочь. То есть и знания, конечно, и особенности травмы и ухода, ну и, конечно, и духовные знания. То есть сразу было поставлено условие, что мы, как сестры, должны были на тот период обязательно посещать занятия по катехизации, по закону Божьему, то есть чтобы и сами могли ориентироваться в духовных вопросах и отвечать на вопросы наших подопечных, потому что все равно это все связано, и нам тоже без этих знаний грамотно не получится ухаживать, то есть или сами надорвемся, или силы закончатся.
А в чем конкретно состоит вот ваша задача? То есть получается, что вы выполняете функции младшего медицинского персонала, то есть это нечто среднее между санитаркой и медсестрой уже?
Нет,
да?
Это санитарка.
Это все-таки санитарка. То есть это именно та должность, так скажем, да, те служебные обязанности, дефицит которых у нас, к сожалению, во всех больницах существует, потому что платят мало, а работы очень много, они не успевают.
Да, если даже ставка закрыта, то в подчинении у санитарки, ну, в смысле, не в подчинении, а вот круг больных, которые она должна охватить, там десятками исчисляется, и, конечно, вот персонально каждому человеку уделить необходимое ему внимание, так ему нужное в период восстановления, вот в период как бы поправки, выздоровления, то есть у нее просто нет физических возможностей.
Ну и несмотря на то, что сейчас вот ваши сестры работают, наверное, все равно рук на всех все равно, наверное, не хватает. Да?
Во всяком случае, хватает вот рук наших сестер с Божьей помощью, чтобы вот за этими шестью больными как бы ухаживать, именно их выхаживать, потому что вот они как наиболее тяжелые, да, они требуют особо тщательного ухода.
А расскажите, пожалуйста, чем отличается вот реанимационная палата от постреанимационной?
Ну, постреанимационная палата – это промежуточное звено между реанимацией и обычной палатой.
И что там происходит? То есть человек уже отключен от каких-то специальных аппаратов, да?
Да, то есть, ну, там еще остаются, может быть, какие-то специфические приспособления, там кто не может пока питаться самостоятельно, вот, но таких уже там, которые находятся на аппарате, там, как называется,
искусственной вентиляции
легких, да, таких уже нету.
Что должна уметь сестра милосердия, которая работает вот в такой палате?
Уметь кормить, значит, и больных, которые обычным способом питаются, и кормить зондовых больных. Должна уметь умывать, там, подстригать ногти, то есть гигиена, перестилание постели. ну, помощь больному в осуществлении нужд, которые бывают при терапии, да, бывает, что там по нескольку раз, даже не в день, а в час, то есть когда вот идут естественные физиологические процессы.
То есть нужно постоянно быть рядом с человеком, да, фактически, да. А сколько приходится у вас вот на одну вашу сестру милосердия? Сколько человек? Один на одного или все-таки в ее видении несколько человек?
У нас получается, что одна сестра, она дежурит в палате, в которой может быть от двух и до шести человек одновременно, но в последнее время, раз у нас уже теперь четыре сестры, у нас появилась возможность сестер уже вместе ставить в смену. И это, конечно, им большое облегчение и поддержка друг другу, и где-то им проще вдвоем больного обслужить, поухаживать за ним. Бывают тяжелые больные, грузные, да, которые имеют большой вес, и вот одной так их сильно не поворочаешь. Вот, и поэтому вдвоем они проще им намного.
Вы говорили о том, что важны и духовные знания, не только вот эти навыки. А все больные и всегда задают какие-то вопросы вот в таком состоянии и чем-то интересуются. Наверное, ведь бывает, что человек, в общем, и не идет как-то на контакт.
То есть наша задача максимально помочь и предложить помощь и физическую, и духовную, если человек в ней не нуждается по каким-то причинам, то мы должны это принять спокойно.
Потому что как вот интересно просто, как вы реагируете, ваши сестры, на такие вот, может быть, для новоначальных сестер, может быть, такие ситуации непривычные, когда сестра там предлагает, предположим, там, не знаю, вместе помолиться, а больной говорит, знаете что, мне бы покурить сейчас. И, наверное, молодая сестра может и растеряться, да, в такой ситуации. А как вы в таких случаях, что вы говорите, как вы действуете?
Ну, нет, то есть оставляем человека, право выбора за человеком, и сестра одна уже молится, то есть не осуждая, не заставляя. Ну и у нас, наверное, все равно есть такой порядок, что сестры новенькие, они все равно сначала работают в паре с сестрами, которые уже имеют опыт служения в постреанимационной палате, поэтому у них есть возможность перенять этот опыт, как правильно реагировать и вести себя спокойно, не терять душевного мира и равновесия.
А вот у вас самой, сколько лет вы в больнице, получается?
Так, ну, наверное, порядка лет 12-13.
Ой, это очень большой срок. Вот за эти годы у вас самой изменилось, вот, может быть, отношения, ощущения по отношению к больным, по отношению к себе, к своему служению, что-то за эти годы развивалось, менялось?
Ну, может быть, одним вот из приобретений можно назвать то, что осознание той мысли, что мы не должны всем обязательно помочь и любым способом, то есть любой ценой, что называется. То есть, вот, может, Господь уже готов этого человека к себе призвать, а мы вот нет, надо, чтобы он жил. То есть, вот, может быть, уже какое-то понимание, что все равно над каждым человеком есть промысел Божий, и то, что нам иногда кажется для него благоприятным исходом, может быть, это для Господа совсем по-другому. То есть и надо принимать с миром любой исход, да, ситуации. То есть человек выздоровел, слава Богу, не выздоровел. Тут как бы такая тонкая грань вроде как с равнодушием, да, или то есть именно не все равно, а вот до последнего как бы за этого человека молиться и вот быть рядом, но оставлять Господу право решения. То есть да будет воля твоя. То есть не как мы хотим, чтобы вот все были вокруг здоровы и счастливы, и родные не расставались, там дети с родителями. То есть все равно приходит время, когда приходится, может быть, расставаться. Не всегда это уже там глубокая старость. И вот все принимать, наверное, с миром. И самое главное, наверное, это для наших сестер, чтобы вот как можно меньше выгорать на таком служении. Потому что все равно приходится сталкиваться с тем, что иногда больные умирают.
А вы помните первого человека, который вот прямо вот на ваших руках, что называется, умер при вас?
Меня, видите, я все равно больше, наверное, администратор, uh-huh. хотя иногда приходилось самой тоже на смену выходить, но вот при мне нет. Я потому что понимаю наших сестер, что это такое испытание все равно очень серьезное, отчасти даже такое потрясение, как бы к этому, наверное, нельзя привыкнуть. То есть каждый раз это так очень...
Плачут девушки, женщины?
Сестры наши?
Да, вот когда умирает кто-то, за кем ухаживаешь уже в течение какого-то времени... Это, наверное, все равно какая-то возникает иногда и душевная привязанность к человеку.
Ну, наверное, это, скорее всего, такая, да, что вот как близкого человека провожаешь, да, в последний путь. Ну, поскольку все равно люди воцерковленные, они так вот такой трагичности в этом и безысходности не видят. То есть просто вот как бы сопровождают человека до последнего, находятся рядом, а там уже... молятся об усопшем.
Ну вот мне еще хотелось бы вот какую вещь спросить. Я вот прочитаю вам цитату маленькую. Это книга Людмилы Улицкой. Она собирала воспоминания людей, волонтеров и сестер милосердия, которые были первыми вот после, в постсоветское время, первая больница, в которую были допущены волонтеры, священники, это Республиканская детская клиническая больница, там, где вот работали прихожане отца Георгия Чистякова, покойного. И вот такой из воспоминаний, вот такой маленький отрывок. Работа группы «Милосердие», если рассматривать этот эксперимент со стороны, удивительная модель размывания жесткой структуры. Добровольцы постепенно стали настоящими помощниками и единомышленниками врачей. Зародилось доверие, и многие тяжелейшие проблемы, материальные и психологические, добровольцы и врачи постепенно научились обсуждать и решать совместно. Взаимное неприятие, разделение на «мы» и «они» растворилось. Вот было такое поначалу, что какая-то была вот недопонимание, настороженность, может быть, между вами и персоналом, между вами и руководством больницы, врачами?
Ну, вот с руководством у нас сразу сложились вот хорошие отношения. То есть они до сих пор, и главный врач Станислав Юрьевич Лукин, и главная сестра Наталья Владимировна Яблонцева, они нас поддерживают и любую нашу просьбу как бы с вниманием рассматривают. Конечно, тяжелее, наверное, пришлось сестрам непосредственно в палате, потому что там взаимодействие и со старшей сестрой отделения, и с другими медсестрами, и санитарками. Поначалу был такой вот период адаптации, привыкания друг к другу, когда определяли, кто все-таки, какие у кого обязанности, так, чтобы не получалось, что что-то дополнительное нашим сестрам давали, чего им, что не входит в их задачу, да, по уходу. И наоборот, чтобы и все равно помощь была от наших сестер, персоналу больницы. То есть, ну и, конечно, смотрели, надолго ли хватит, может, вот как Наталья Владимировна говорит, что самое вот для них важное, что это такой долгосрочный проект, не так, что вот пришли, поигрались и ушли, то есть так со всеми как бы нюансами положительными и отрицательными, вот все равно это служение продолжается и все равно чувствуется помощь наших сестер. Вот, конечно, уже появилось со временем и уважение, и признание, и помощь, и отношения. Все равно, конечно, и искушения тоже бывают, но вот в чем-то даже наши медицинские работники, бывает, что они нас уже даже перегнали, не будучи воцерковленными людьми. Вот.
Перегнали вот. В чем?
Ну, они, может, сами этого не знают, но в смирении каком-то, принятии. Вот. Бывает, нам не хватает уже мудрости как-то уступить, а они уже, в свою очередь, демонстрируют вот это вот принятие наших недостатков.
Ну, как вы думаете, от вашего общения с сестрами, с персоналом больницы произошло какое-то смягчение нравов? Потому что я не знаю, как именно вот в травматологии, но вообще у нас в больницах порой, не везде, но бывает достаточно, в общем, атмосфера такая тяжелая для больных, в смысле вот там хамства какого-то со стороны персонала и так далее. Произошло вот какая-то гуманизация, так скажем, нравов вот от вашего присутствия?
Ну, это, наверное, скорее можно сказать про тех сотрудников, которые все это время работают в больнице, но по разным причинам медсестры тоже меняются, то кто-то приходит вновь, кто-то переходит на другое место работы, с кем-то сложились отношения, с кем-то еще, может быть, сложится, а кто-то так вот и остался, ну, как бы при своем. Но я думаю, в любом случае, это такой пример, над которым, как бы, человек, глядя на который, может быть, со временем задумается, как один из вариантов, как можно, да, нести это служение. То есть вот одни срываются, ругаются, а другие не ругаются. То есть в чем причина, почему? То есть я думаю, все равно вот среди тех, кто работает с нашими сестрами давно, я думаю, все равно, наверное, есть люди, которые вот так, ну, наверное, с долей уважения все-таки относятся к сестрам. И надеюсь, что они вот о верующих людях, у них только положительное впечатление.
А как с больными вот ваши взаимоотношения выстраиваются? Всегда ли вам рады? Может быть, бывает какая-то и другая реакция?
Ну,
и,
да, все.
Ну вот какие-нибудь, бывает, может быть, случаи расскажите интересное.
По-разному бывает. То есть в одной палате рады, бывает, что до слез, а в другой, наоборот, очень так холодно и сдержанно. То есть, ну, вот мы спокойно к этому относимся. То есть, как бы, надо, помогаем, не надо, проходим мимо. Это я сейчас, наверное, говорю о том, что у нас, кроме постреанимационной палаты, еще есть сестры-добровольцы, которые два раза в неделю приходят в 36-ю больницу в вечернее время и просто по всем палатам проходят и предлагают святую воду, православную газету. Вот. Ну, если нужна какая-то помощь, там бывает, в быту или покормить, то есть они это все тоже предлагают.
Ну, вот. Или и предлагают вот при этом, батюшку пригласить.
Ну да, 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 то есть особенно бывает, люди переживают, если предстоит операция, или уже она прошла, ну, вот какой-то восстановительный тяжелый период. То есть очень, особенно люди, которые уже имеют опыт церковной жизни, да, они в этот момент бывают часто остро чувствуют необходимость участия в таинствах.
А вот такой вопрос. Не все знают, наверное, вообще, что такое, кто такие сестры милосердия, вообще откуда они берутся, как в них попадают вот на это служение. Да? Многим, наверное, кажется, что сестры милосердия – это монахини какие-то из монастыря. Вот на самом деле, чем ваше служение отличается, вот, предположим, от монашеского? Принимаете ли вы какие-то обеты, я не знаю, вот как это у вас происходит?
Ну, у нас, да, очень часто бывает, что при обходе, и когда встречаемся с людьми в 36-й больнице, то есть у некоторых даже просто вопрос, а некоторые даже так набираются смелости и напрямую задают, что все-таки кто мы там, вот мы сейчас обойдем все палаты, и куда мы, то есть мы в монастырь вернемся или по домам. То есть мы так рассказываем, кто чем занимается, что объясняем людям разницу, что у нас есть и семейные люди, сестры, вот, и есть молоденькие девушки еще, которые не вышли замуж, и объясняем разницу, то есть просвещаем людей.
Ну вот посвящение в сестру милосердия, как оно происходит? Это так же, как есть у клятвы Гиппократа у врачей, какие-то обеты человек принимает, обещания дает, клятвы или как?
Ну вот сразу еще отвечу на начало вашего вопроса, что как попадают. Изначально у нас сестричество состояло из прихожанок только храма целителя Пантелеймона, и отец Евгений, он только, как сказать, из числа прихожан отдельным сестрам давал такое послушание. Вот со временем сестричество расширялось, и сейчас уже у нас в сестричестве прихожанки нескольких храмов, и уже путь в сестры, он тоже стал более таким, не знаю, может быть, тщательно продуманным, и вот уже приходят женщины и девушки, они сначала приходят на собеседование, если узнали где-то из объявления, да, по радио или в газете, или в журнале, или на сайте. И вот всегда идет информация, что вот по воскресеньям можно прийти. И всегда сначала все желающие стать сестрами или просто те люди, которые хотят себя попробовать в служении, в социальном, они становятся добровольцами. А там дальше у них уже появляется возможность у желающих, да, ближе узнать сестричество, правила, по которым оно живет, требования к сестрам, с ними проводятся занятия, и вот потихоньку они как бы сами при внутреннем своем согласии и при благословении духовника и при рекомендации сестер, которые вот с этой новенькой будущей сестрой вместе несут служение, то есть принимается решение, что да, вот эта сестра готова стать сестрой милосердия.
Ну, у вас сестры, которые и добровольцами служат, и для которых это основная работа, да, я правильно понимаю?
Да, ну вот в данном, наверное, тут различия нету, то есть там уже по возможности кто как.
То есть, бывает, наверное, для всех одинаковый. Доброволец, а потом становится вот это основным местом работы, да?
Да.
Такой путь бывает.
Наверное,
тоже.
Да.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вы рассказали, Евгения, о каких-то интересных случаях, связанных именно с тем, что вы не в обычной больнице, а вот именно в травматологической. Может быть, какие-то очень сложные ситуации, в которых приходилось какой-то выбор делать, как себя вести, что делать, куда бежать, как помочь и так далее. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь из вашей практики.
То, что сейчас первое пришло на ум, это было уже, конечно, пару лет назад, но тогда только вот уже стали появляться социальные сети, и у нас появился в 303-й палате, как вот иногда бывает, пациент, который числился как неизвестный, то есть неизвестно было, кто он, имя, фамилия, отчество, и тогда вот спросили разрешение у сотрудников больницы, и его сфотографировали и разместили фотографию ВКонтакте. Ну и потом там уже пользователи эту фотографию, как-то называется, сделали репост. И, в общем, нашлась сестра у этого неизвестного. Вот его забрала.
То есть вот так вот удалось найти. Могут ли ваши сестры, предположим, оказать какую-то консультативную помощь родственникам? Вот потому что бывают же ситуации, когда нужно что-то делать, чего-то делать не умеешь. Медсестрам больничным практически всегда бывает некогда. Ну, по-всякому бывает, но бывают ситуации. Надо вот что-то, чтобы тебя научили. А сестру или не можешь найти, или просто ей не до тебя, или просто она говорит, учитесь сами. Могут ли ваши сестры милосердия вот помочь в этом?
Да, это их задача. Вот, с одной стороны, если пришел родственник, не делать за него, но помочь ему научиться самому, то есть ему это пригодится. И потом, если больной будет еще и дома после выписки какое-то время находиться в постели, да, и за ним нужен будет вот этот особый уход. То есть многие, конечно, не имеют этого навыка из близких. И когда вот есть человек, который, наша сестра, который только этим и занимается, и уже все эти навыки имеет, и подскажет, и поможет, и несколько раз сделают вместе, и потом уже близкие сами, да, это все делают, и очень многие потом благодарят, что вот. И еще это же еще в наш век вот этот, когда все бегут и на работу, и много забот, то есть вот он приехал, поухаживал, и надо бежать дальше, и вот они знают, что тут в палате будет присмотр, будет уход в их отсутствие. То есть, конечно, это человеку дополнительные силы дает и спокойствие, то есть дополнительный ресурс, то есть что вот не брошен твой близкий.
Насколько я понимаю, у вас сейчас еще одна больница появилась, так сказать, в окормлении, да?
Да.
То есть вы работаете еще в клинике Павлова. Что это за больница и кто у вас там работает, какие там ваши сейчас функции?
Да, клиника Павлова – это больница, в которой есть отделение реабилитации и восстановления после инсульта.
Да.
Ну и там тоже после травм. Я сейчас, наверное, переврала название, то есть оно неврологическое отделение. Помощь сестры оказывают в уходе, в кормлении, в сопровождении пациентов на занятия, на массаж, на физиопроцедуры. Вот. Но бывает, что вот, различную помощь просят, и стараемся ее оказывать. Но вот пока тоже находимся, наверное, в периоде, когда подбираем сестер, которые могли бы там полноценно нести служение и при необходимости ухаживать и за лежачими больными, потому что бывает такая вот потребность.
Ну, то есть нехватка все равно постоянно существует. Постоянно
да,
вы ждете.
Да, я говорю,
новых...
что у нас вот никогда не бывает, что вот все прям посыпалось, и куда бы ее пристроить. То есть все время чуть-чуть не хватает. То есть, вот сейчас на клинику Павлова тоже подбираем сестер. Возможно, будет у нас совмещение, как бы 36-й клиники Павлова, то есть какие-то сестры будут выходить и туда, то есть, где больше нужна будет помощь. Вот, и сейчас еще такая важная задача в клинике Павлова – это наладить служение молебнов и встречи подопечных и сотрудников со священником, духовные беседы, потому что как бы помощь помощью, но основная задача все равно – это людям проповедовать о Христе.
Ну вот еще такой вопрос, если нас кто-то слушает и, может быть, кто-то задумывался о возможности вот своего служения в таком месте, какие, как вам кажется, качества необходимы для сестры милосердия?
Наверное, такие качества, как желание помогать, служить ближним, но в то же время человек должен отдавать себе отчет, что он должен будет это делать не так, как он это себе представляет, а, возможно, вот какие-то будут правила. Ну, то есть быть готовым вот нести послушание, не творить свою волю, то есть настаивать на своем. Тогда вот, наверное, это самые такие...
Ну, стрессоустойчивость, наверное,
ну, стрессоустойчивость.
Да? Если в уморок от вида кроличек падает, это, наверное, противопоказано.
Это выясняется при первом посещении, потому что, да, бывают такие... картины, которые человек сразу понимает, что он вот переоценил
он может,
свои
да?
силы.
Угу. Наверное, отсутствие брезгливости, я так думаю, да? Вот вы рассказывали о том, что должна делать сестра милосердия, все-таки это тоже не каждому человеку дано. Есть люди вот по природе просто настолько брезгливые, что они за родственниками так как бы с большим трудом способны.
Да, конечно, бесспорно.
Ну или, наверное, какая-то душевная чуткость все-таки, да?
Да, душевная чуткость, но опять же, вот так как сказать, умение находить золотую середину, то есть чтобы не выгорать и не привязываться к больным настолько, чтобы вот
а были
чтобы
на ваших
это
глазах
было плачевно такое? И потом и для самой сестры, и для подопечных.
То есть бывало такое все-таки, вот как это происходит, какой механизм? То есть человек, вот как это проявляется, вот это выгорание?
Наверное, то, о чем я уже говорила, что когда человек вот проникается, да, сочувствием к какому-то больному и желает ему только выздоровления. То есть вот что вот он такой хороший, он такой, я его так люблю, и он во что бы то ни стало должен дальше жить, или у него все должно быть благополучно. Ну, это, наверное, только один из примеров.
То есть и какой-то травма психологическая наступает, если человек умирает, да, в этом случае,
да.
Тогда может. Ну, бывало, что сестры вот не выдерживали, уходили, да, что
да,
вот я не могу этим да, заниматься. Ну и поскольку у вас такая текучка некоторая вот существует, то, наверное, скажем еще раз, что всегда вы ждете новых сестер милосердия, надеетесь, что они появятся, да, для этого напомним. Опять телефон диспетчера 200-07-04. Нужно сначала позвонить, наверное, туда, прийти на какое-то собеседование.
Да,
правильно я понимаю?
Правильно, да. По воскресеньям для всех желающих проходит собеседование в час дня на Кирова 65, собор Успения Пресвятой Богородицы.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, у нас в гостях была старшая сестра милосердия городской травматологической больницы номер 36 Евгения Анатольевна Васюкова. Рассказывала о деятельности сестер этой больницы. И напоминаю, всегда нужны сестры. Звоните 200-07-04, если у вас возникло желание попробовать себя в роли сестры милосердия Екатеринбургской службы милосердия. Здесь когда-нибудь еще придете к нам, может, со своими сестрами вдруг
да,
удастся.
Я вот тоже подумала, что было бы здорово, если бы вот как раз я пришла не одна бы с кем-то из сестер, кто непосредственно ухаживает. Я думаю, они бы вот более подробно смогли бы рассказать именно вот об особенностях ухода и вот о случаях каких-то.
Хорошо, тогда ждем вас уже в более расширенном составе. Спасибо вам.
Спасибо большое.